Дорогие братья и сестры, наше общение, оно имеет свои границы. Было начало общения, сегодня у нас последний день, и общение наше заканчивается. И вы знаете, у меня легло на сердце так оставить короткие пожелания всем присутствующим на этом месте. Я прочитаю такой текст из Священного Писания. Послание Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Тема любви – это тема очень актуальная. Она актуальна для всех сфер взаимоотношений – супружеских, родительских, с детьми, с тещами, с тестями, дедушек, бабушек со своими внуками, сватов со сватами. Вот тема любви, она настолько актуальна. Братья и сестры, и вот мое желание, как бы сказать, здесь увидеть этот состав, который я уже перечислил, но хочу вот сфокусировать наше внимание, о чем или что хочется мне сказать. Хочется оставить пожелание. Нахожу, что это очень актуально. Вот апостол Павел в этом послании написал эти слова. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу». Для чего это? Чтобы сердца ваши были непорочными во святыне пред Богом и Отцом вашим в пришествие Господа. Потеря любви – это препятствие к встрече с Господом. Потеря любви – это лишение права войти в царство любви, войти в царство Бога. Отсутствие божественной любви, божественной природы – вот то, о чем брат Владимир говорил, вот той доброты, этой божественной природы, которая вошла в нас, и если мы ее не имеем, братья и сестры, то вопрос о входе в царство любви, в вечное царство Господа нашего, он будет под большим вопросом. И вот это желание Павла, чтобы Господь исполнил. Это говорит о том, что источником любви является Бог, источник любви. Братья и сестры, и для того, чтобы любить друг друга, нужно иметь близкое сердечное отношение с Богом. Почему написано, первая заповедь гласит очень ясно и прямо, от древних времен до сегодня эта заповедь не поменяла свою нумерацию, она остается первой. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоею. Вот если вот это будет иметь место, братья и сестры, мы будем любить всех тогда. Иначе невозможно. Один брат задал вопрос, а почему так? А знаете, кто-то сказал, Бог – это центр всего. И чем мы ближе к Богу, с самых даже противоположных сторон, тем мы будем ближе друг к другу. Ближе к Богу, ближе друг к другу. А вас Господь да исполнит любовью, источник любви – Господь. Братья и сестры, и если у меня к кому-то нет правильных чувств любви, проверяйте свое отношение с Богом. Если мы не можем любить брата, которого видим, как будем любить Бога, которого не видим, говорит Святое Писание. И если мы хотим любить брата, которого видим, сестру, ну, любого человека в любом его статусе, то прежде всего нужно любить Бога. А Бог есть Кто, братья и сестры? Любовь. А Бог есть любовь. И Святое Писание открывает нам, что любовь Божья излилась в сердца наши, как? Духом Святым. Вот и ответ на наши проблемы. Если я кого-то не люблю, у меня отношения с Богом разрушаются, и мой сосуд мелкий, и наших чувств сердечных, их недостаточно, чтобы восполнить или проявить кому-то должное отношение. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу. Пусть Господь благословит, чтобы вот этот дар божественной любви, он проник в сердце каждого человека. Братья и сестры, и это возможно, потому что Бог дает Духа не мерою, потому что просящий у Него получает, ищущий находит. Вот какой у нас Господь. Если у кого-то сегодня с кем-то разрушены отношения, сегодня надо преклонить колени перед Богом. Сегодня нужно совершить это покаяние, что у вас плохие отношения с источником любви. И любовь Божия зальется в сердца ваши Духом Святым. Я хочу перечислить то, что я уже немного обозначил. Братья и сестры, мы говорили в нашем общении о супружеских взаимоотношениях, в центре которых стоит любовь. Муж должен любить жену, как Христос церковь. Жена должна повиноваться ему, как Богу. И есть прямой текст. Учили молодых любить мужей. Любить мужей. Очень яркая история записана в книге «Песни песней». Николай Степанович в своей проповеди уже на это обратил внимание. Очень яркая история. Три текста он прочитал. И вот в начале этой книги эта невеста, ну, в этой книге излагается такой порядок. Они не жених и невеста, потом у них брак, потом у них начинается супружеская жизнь, потом у них первая ссора, потом они разбежались, он ушел, она его начала искать, потом ее обесчестили, избили, сняли покрывало, а потом они встречаются друг к другу. И вот то, что он прочитал, это она сказала, и он потом говорит, уже тогда, когда они встретились. Я хочу вот из этой истории, у меня тоже в конспекте эта мысль, но не эта, а немножечко другая, а мысль вот какая. Создалась семья. Жена пишет о себе, что я сплю, но сердце мое бодрствует, вот где-то возлюбленный мой. А он пришел позже, чем обычно. И она уже легла спать, это была ее ошибка. Она легла спать без него. Он пришел и постучал, а она говорит, и начала, знаете, такое проявление, да я вот уже прилегла, ну как же мне встать, да я уже вот сняла одежду, ну как же мне одеться, ну я вот уже и помазала себя миром, ну как же мне вот теперь вот, это вы знаете, вот такое вот непонятное, что бывает иногда у сестер, искушение, вот, а он, она встала, она пошла, а он развернулся и ушел. И вы знаете, вот здесь открывается теперь уже вот трагедия, которую я сказал. Произошли проблемы, большие проблемы. Изучая эту книгу, мы это увидим. Но я хочу обратить внимание, когда вот она пошла искать его, и когда встретили там ее некоторые люди, смотрите, что она о нем сказала. Они спрашивают, почему ты так заклинаешь, почему ты так его ищешь? Она говорит, возлюбленный мой, лучше 10 000 других. Вот как? А чего ж ты раньше так не думала? А что же ты не вскочила с постели твоей, бегом не побежала? А вообще, а зачем ты легла, когда его еще нет? А вот когда произошла трагедия, она тогда вдруг стала оценивать его, думать, сравнивать его. И вдруг она определяет, он лучше 10 000 других. Удивительное сравнение. А теперь обратите внимание, как он, который, знаете, вот проявил, как кто-то сказал, мужское достоинство. Не наклонился ожидать. Развернулся и ушел. Правильно ли он поступил? Братья, как вы думаете? Молчат братья, наверное, сами так поступают. Неправильно он так поступил. Неправильно он поступил. И вот смотрите, братья и сестры, когда вот это произошло, то он говорит о ней, о ней. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, но единственная она, голубица моя, чистая, единственная моя. Вот как? А что ж ты тогда вот так поступил? А что ж ты тогда вот так вот, ну, маленькое терпение. Когда она уже шла к двери, он развернулся и ушел. Маленькое терпение, совсем немножечко нужно было потерпеть. Не смог. А когда вся эта трагедия, когда она избитая, обесчещенная, когда с ней сняли покрывало. А теперь ты заговорил. Братья и сестры, знаете, вот какая проблема существует у нас, когда мы похожи на тех людей, о которых написано в Писании, будут более самолюбивы. Мы больше любим себя, нежели другого. И когда мы желаем вот того, чтобы все было для нас, возлюбленный мой принадлежит мне, вот тут начинаются проблемы. А когда наоборот, я принадлежу ему, и ко мне обращено желание его, вот в чем счастье. Кто-то из классиков сказал, наивысшее счастье, чтобы знать, что тебя кто-то любит. Один духовный человек на это классическое выражение сказал, наивысшее счастье – научиться любить. Любить. Любить как Бог. В этом проблема, что когда что-то делается не так, как мы желаем, у нас сразу вот в сердце пробуждается критика. У нас сразу в сердце мы замечаем недостатки человека. Муж в жене, жена в муже. И разгорается, и сперва искрит, а потом костер. Братья и сестры, да я хочу дать такой совет. Вот как вот, вот из этого вывод можно сделать? Пожалуйста, находите друг в друге преимущества, а не недостатки. Закрывайте глаза на недостатки. Рассмотрите вашу половину, заметьте там преимущества. Однажды я посетил одну семью, у них была ссора. И ссора была такая, серьезная ссора. Мы сели вместе, ну, беседовать отдельно, потом вместе, вот беседуем, и я им дал такой совет. Вот, вот давайте сейчас вот, садитесь рядом, перечисли, вот только объективно, какие у твоего мужа есть преимущества. И она начала перечислять. Один, второй, третий, пятый, десятый, там то-то-то-то, перечислила. Спрашиваю у него, какие у твоей жены есть преимущества? О недостатках не будем говорить сейчас, только о преимуществах. И вы знаете, его как прорвало, он как начал говорить, да она у меня самая красивая, да она у меня самая лучшая, да он, ну не такой характер, я говорю, стоп, не о характере, мы давай сейчас о преимуществах. И он начал перечислять, все. Я говорю, а недостаток, у вас только один, вы обои себя любите, а не друг друга. Вот в чем ваша проблема. Братья и сестры, в браке будет тогда настоящее счастье, когда мы научимся от Христа любить друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. И Иисус на земле дал новую заповедь. Вот эту новую заповедь. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Вот новая заповедь. Древняя заповедь была, это одна была заповедь, а вот эта, новая, после смерти Христа, после Его распятия, после Его молитвы на кресте, вот новая заповедь. Вот так надо любить друг друга, как я возлюбил вас. И тогда другие будут взаимоотношения. Дорогие братья и сестры, да благословит нас в этом Господь. Иметь такие отношения между супругами. Известная личность мать Тереза, давно уже отошедшая от земли, но о ней много еще и сейчас пишут, вспоминают, книги пишут о ее жизни, о ее служении. И есть такая очень крылатая фраза, которая отмечена, ну, много крылатых фраз о ней, она сказала. И вот одна из таких, у нее как-то брали интервью. Один человек подошел к ней и говорит: ну вот вы вот делаете добрый, там, нищих заботитесь, помогаете, там, все-все-все, это хорошо, но что вы можете сделать для утверждения мира во всем мире? Вот такое вот глобальное мышление у этого корреспондента, он такой, видите ли, переживающий о всем мире. Она посмотрела на него вот так, вот, вот так, она низенькая была, он повыше, она на него так посмотрела и говорит: идите домой и любите свою жену. И будет мир во всем мире. Я думаю, если каждый мужчина будет любить свою жену, как Христос церковь, каждый без исключения, я уверен, такого мужа жена будет любить, и будет мир во всем мире. Уверен, если каждая жена будет повиноваться своему мужу, как Господу. Братья, да мы таких жен на руках будем носить. Правильно, да? Ну, конечно же, если она будет повиноваться мне, как Господу, исполнять любое мое желание. Конечно же, братья и сестры, вот она любовь. Как я возлюбил вас, послужить другому. И в этом счастье будет семьи, в этом будет счастье детей. Вы знаете, нередко, я много бывал в лагерях детских и бываю, беседую с детьми, дети сокрушаются от того, что родители ссорятся. И просят даже: пожалуйста, посетите нашу семью. Мы устали от того, что утро начинается со ссоры, на ночь идем ссориться, и за закрытой дверью ссорятся. Посетите нашу семью. А вы знаете, а с виду эти такие благочестивые люди, такие любвеобильные всегда, и такие вот и даже и за руку ходят, и под ручку, и улыбаются. А оказывается, вот такое лицемерие, вот такая проблема есть в семье. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Господь помнить первую заповедь. Второе пожелание, которое я хочу дать нам, как родителям, мы с вами родители. Мы родили детей. Мы еще рождаем детей. Святое Писание, послание к Титу, отмечает такое пожелание, чтобы учили молодых любить детей. Любить детей. Что значит любить детей? Братья и сестры, я бы самое первое поставил, самое первое в вопросе любить детей, это не бояться беременности. Не бояться беременности. Ее еще нет, но ее не надо бояться, если она придет. Вы знаете, немало приходилось видеть случаев, когда пришла беременность, и у жены депрессия началась. Я опять так не вовремя, не сейчас, ну не сейчас бы, ну через полгода хотя бы, ну весна, лето, закрутки, ремонты, поездка, куда-то что-то, сейчас опять токсикоз, какой ужас! И она упадает в отчаяние, и начинается токсикоз. Не бояться беременности. Почему? Потому что Господь об этом сказал с самого начала первой женщине. В болезни будешь рождать детей. Этот приговор никто никогда не отменит. Это будет всегда. Это надо принять. И все. И понимая, как мы вчера говорили о высоком размышлении, что человек приходит в мир, в вечный мир приходит человек через рождение вот от женщины, вот при супружеских отношениях с мужчиной, да, вот рождается человек. И если это так, если это рождается вечная душа, которая будет жить вечно, а мы участники этого, Братья и сестры, это надо принимать с особым трепетом Божьего доверия. Бог вместе с нами работать будет в этом вопросе. Не бояться зачатия. Еще чтобы я отметил, что значит любить детей. Это значит рожденных детей. Заботиться о них. Восполнять все нужды этих детей. И физические нужды, и духовные нужды, и душевные нужды, и физиологические нужды. Все заботиться, чтобы правильное питание было, и своевременное питание, и своевременный уход, и все-все. Вы знаете, сколько проблем бывает у взрослых, когда неправильно было отношение к ним в детстве. И бывает без детства от неправильного отношения в детстве. Заболевания всевозможные, которые породили потом эти проблемы. Неправильное питание. Дети в молодом возрасте уже язвенники. И многие-многие проблемы существуют тогда, когда мать не стала жертвой для своих детей. Считаю, что мать должна быть всегда вот жертвой для своих детей, чтобы им было хорошо. Конечно, это забота и отца тоже. Любить детей – это значит воспитывать детей, заботиться о их духовном и физиологических их потребностях. Это вовремя все необходимое приобретать, необходимое давать. Это беседовать, молиться, общаться, привить любовь к Святому Писанию. Это значит любить детей. Это значит помочь им полюбить Бога, познать Бога. Это любить детей. Это наша ответственность. Это поручение Бога. Это Он дает нам детей. Награда от Него, плод чрева. Вот так надо смотреть, что это от Бога ребенок дан мне. И вот так нужно к нему относиться. Однажды в нашу семью попал ребенок из одной такой известной семьи. Так мы не знали, что с ним делать. Мы молоды еще были. А так вот они привезли, он на короткое время, на юг, ему надо было здесь побыть, какие-то проблемы. Так мы за этим ребенком, вы знаете, ходили как вдвоем с женой, вот чтобы только нигде ничего не произошло. И я потом подумал, а ведь каждый ребенок, он пришел к нам от Бога. Любить детей – это относиться к ним каждому, как к ребенку, пришедшему от Бога. И вопрос наказания. Чем мы наказываем? Кто-то рукой так шлепнул, что и почка опустилась. А вы поднимите ее потом. Не поднимите. Один отец взял сына арматурой и ударил. И перелом руки. Как вы думаете, такой сын будет любить такого отца? Не будет. Любить детей – это относиться к ним, как к Божьим дарам в нашу семью. Братья и сестры, об этом мы много говорили, я не буду много. Просто хочу, как вот текст, чтобы он запомнился нам – любить детей. Еще нахожу очень важный, там где-то записка даже была вот такая. Это наше отношение к нашим родителям. Это тещи, тести, свекры, свекрови. Какое должно быть наше отношение? Очень яркий текст Писания читаю. Я постараюсь на некоторые обратить внимание взаимоотношения. Смотрите, книга Руфь, мы читаем, 4 глава, стих 15. «Его родила сноха твоя, которая любит тебя». Сноха любит свекровь. Его родила сноха твоя, которая любит тебя. Так люди увидели. Это не Наиминь сказала. Это люди окружающие увидели, что вот эта язычница Руфь любит свою свекровь. Любит тебя. Братья и сестры, а мне хочется задать вопрос. А вот вы можете вспомнить, или хотя бы так, какой-то анализ внутри себя сделать. А причина этой любви? Почему это вдруг сноха полюбила свою свекровь? Почему она не ушла в дом свой? Почему она сказала, твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом? И она уходит с Наиминью в чужую страну, в чужой язык, в чужую культуру, к чужому Богу. Она оставляет своего Бога и идет к чужому Богу. Почему, братья и сестры? Потому что там же и ответ есть в этом тексте, который любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Вот почему эта сноха любит свою свекровь. Потому что свекровь полюбила свою сноху. Потому что она к ней отношения имела в 7 раз лучше, чем к своему сыну. Который лучше для тебя 7 сыновей. Дорогие сестры, если у кого есть снохи, какое ваше отношение к ним? Хорошее ли у вас отношение к ним или нет? Однажды беседую в одной семье, и сестра жалуется мне. Вы знаете, помогите нам. У меня с моей свекровью не строятся взаимоотношения. Почему? Она говорит, я не знаю почему, я стараюсь, я что-то сделаю, понесу, что-то они в разных домах живут, все, не знаю почему. И я пыталась к ней с любовью, а она с раздражением, с какой-то завистью ко мне. И потом она говорит, я пришла к ней и говорю, мама, я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Почему? Почему у нас не такие отношения? А мама ей говорит, почему? Да я тебе такого человека родила. Она говорит, подождите, а я что, от собаки, что ли? Я что же от человека? Я что же человек, мама? Почему вы так? Я за вашего сына, за мужа моего забочусь. А я бываю в этой семье, он всегда как жених, выглаженный, одетый, белая рубашка, у него костюм, в собрании везде все, идеальный порядок, дома всегда все наготовлено. У этой мамы со своим мужем были проблемы. У ней муж был не такой, какого сына они вырастили. Сын стал более хозяйственный, способный, создавший условия для жены своей, все. А у нее и условия были похуже, и муж, и она уже давно овдовела, и так. Но при чем она? Братья и сестры, иногда старшее поколение создает неправильное отношение. Если у вас есть сноха, то я бы дал совет, любите ее больше, чем вашего сына. И у вас сложатся такие отношения, как здесь, у Руфи с Наиминью. Она всех оставила, она все оставила. И тогда, когда у нее не было никакого шанса выйти замуж, потому что Наиминья сказала, у меня нет больше сына. А теперь мы идем в Израиль. Кто ее язычницу там возьмет? Кому она нужна? И она из-за любви к своей свекрови перечеркнула все личное счастье и пошла с ней, и Бога приняла, и все, и все. И Бог так благословил эту сноху, что она, язычница, вошла в родословие Иисуса Христа. Она вошла в царскую родословию. Вот какое благословение. Там, где есть этот принцип, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Братья и сестры, а теперь рассмотрим 2 примера. Это Иофор и Моисей, Лаван и Иаков. Иофор и Моисей. Этому посвящена вся 18 глава. Вся 18 глава посвящена взаимоотношению Иофора и Моисея. И вы знаете, рассматривая эту 18 главу, что мы видим? Удивительно выстраивал правильно взаимоотношения или начал выстраивать правильно взаимоотношения Иофор со своим зятем. Можете рассмотреть эту главу. С самого начала этой главы какая тактичность, какое уважение, какая любовь к зятю своему. История такая, что в это время жена была Моисея у Иофора, и он, услышав о всех событиях, приводит ее к Моисею, жену, перед тем возвращенную. Он ее приводит, и он не идет, знаете, неожиданно в шатер к Моисею, чтобы посмотреть, а там никого ли нету. А он у входа в стан еще стал и сказал: «Я, Иофор, тесть твой, пришел к тебе, и жена твоя, и два сына твои со мною». И стоит, ждет. Вот какое уважение, вот какое доверие, вот как выстраивать нужно отношения. Братья и сестры, такой весьма занятый человек, как Моисей, который был единый руководитель многомиллионного народа, от 2 до 3 миллионов, а не выше. И он все оставляет. И он идет и встречает тестя своего. Братья и сестры, вы знаете, это такая интересная глава, это такое интересное здесь, вот просто времени нет, можете сами рассмотреть 18 глава. И когда об этом услышал Моисей, он вышел навстречу тестю своему, он поклонился. Моисей, первое лицо в этом большом народе. И вдруг приходит человек, которого многие не знали даже. И вот этот Моисей в глазах всего стана израильского поклоняется своему тестю. И поклонился, это 7 стих, и поклонился, и целовал его. Вот какая нежность, вот какая благодарность. И мы видим, что после вот такого нежного приветствия, они после взаимного приветствия, и мы читаем, как Моисей открыт был перед своим тестем и рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном, с египтянами, и о всех трудностях, какие встретил он на пути. Зять рассказывает тестю не только хорошее, он рассказывает и трудности. Братья и сестры, что заложило такую искренность? Отношения тестя, уважительные отношения, почтение, доверие к нему. Смотрите, 9 стих. Иофор, он не остался безучастным, ему не было безразлично. Именно вот цель жизни своего зятя. Он вникнул в эту жизнь. Мы читаем, Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, что избавил вас от руки египтян и от руки фараоновой». И так далее. Братья и сестры, Моисей показал, что это не его заслуга. У него не было цели тщеславиться, гордиться, что вот он такой, он руководитель большой страны. Когда-то он принял его как беглеца, как раба, а тут он руководитель. У Моисея этого не было. Это был кратчайший человек. Он всю славу отдал Богу. Это Бог так сделал. Братья и сестры, интересно, дальше развиваются события как? Что Моисей приглашает теперь Иофора к столу и собирает всех старейшин Израилевых. Аарон и все старейшины Израилевы пришли есть хлеба. Какое почтение со стороны зятя к своему тестю. Говоря нашими словами, приехали к вам ваши родители, соберите ваших друзей, накройте стол, выразите им благодарность. Вот почтение, вот оно где почтение. братья и сестры, в дальнейших идет описание другое, я тороплюсь, описание немножко уже другое. У Моисея живет Иофор, и он вдруг заметил что-то. И смотрите, что мы читаем. 17 стих. «Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо это ты делаешь, ты измучишь себя и народ». Замечание зятю. Я уверен, если бы вот с этого замечания началось бы их общение расстроилось бы, может быть, и не хватило кротости и духовности Моисея. Но здесь божественный принцип. Братья и сестры, Бог всегда отмечает положительные качества человека, а потом дает замечание в послании Ефесянам, в книге Откровения, мы об этом читаем. 10 положительных качеств и одно замечание. Ты оставил первую любовь. Нехорошо ты это делаешь. Братья и сестры, замечание всегда будет принимаемо после объективной оценки жизни личности. Вот если мы оценим жизнь нашей невестки, нашего зятя, и это сыночек у тебя хорошо, и это дочечка у тебя хорошо, да какая ты молодец, да какая ты хозяйка, да как ты все хорошо делаешь. Дочечка, вот это чуть-чуть подправь. Сыночек, вот это чуть-чуть подправь. Уверен, что будут приниматься замечания. Уверен, такие замечания всегда примут, потому что искренние укоризны от любящего, и эти укоризны примутся сердцем. Братья и сестры, история продолжается дальше, а время летит быстро. И теперь смотрите, мы договорились с вами Иофор и Моисей. Все закончилось хорошо. Он оставляет детей, он уходит. И написано, и благословил, и отпустил Моисей тестя своего. Отпустил, вот это слово отпустил, законный уход. Это с почестью, с благодарностью. Вот так нужно расставаться. Законный уход, правильный, торжественный, праздничный. Вот такой уход был у Иофора от Моисея. Братья и сестры, а теперь другая ситуация. Лаван и Иаков. Тоже тесть и зять. И какие отношения? И у меня вопрос, вот кому задать бы вопрос? Вот, наверное, брату самому крайнему, брат, ты вот пишешь, видно, что ты внимательный, на первой лавочке. Вот к тебе вопрос. Ты хорошо по-русски понимаешь? Хорошо, слава Богу. Вопрос к тебе. Вот Иофор, прошу прощения, Лаван и Иаков. Вот как ты думаешь, кто заложил плохие взаимоотношения между Лаваном и Иаковом? Кто первый вот заложил плохие отношения? Лаван. Вы так все считаете, братья и сестры? И я так считаю. Садитесь, пожалуйста. А теперь у меня вопрос. А почему Лаван вот такие отношения плохие построил с Иаковом? А потому что для Иакова это была жатва. Жатва. Он отца обманул и сбежал от наказания. А вот теперь наказание тебе. Мы можем обвинить сейчас Лавана. Да, Лаван очень плохо поступал. Сколько раз он менял награду, помните? Сколько раз? 10 раз. И самое такое торжественное испортил Иакову. Вместо Рахили – Лию. А потом Рахиль. А потом отрабатывать будешь. И он работал. И вот это лукавое отношение – произвело вот такие отношения между тестем и зятем. И помните, когда уже Иаков берет 2 жен своих и уходит. Для чего бежит за ним Лаван? Чтобы поцеловать внуков, попрощаться? Для чего он бежит? Он бежит, чтобы зло сделать. Есть в руке моей сила сделать тебе зло. Но Бог явился и запретил. Братья и сестры, не случайно такое злое отношение было к Иакову, Не случайно. В этом был Иаков виноват. Ну и то, что Лаван поступил лукаво так со своим зятем, это проблема Лавана. И они обои испортили друг другу отношения. Дорогие братья, если вот у вас испорчены отношения с вашим тестем, с вашим зятем, не вините никого. Поищите причину в себе. Почему это допустил Бог для вас? Почему? Может быть, вы тоже там где-то, как Иаков, что-то делали в своей семье, а теперь в этой семье жатва. Может быть и так. Братья и сестры, не надо искать. Надо слушать, что говорит Бог, а что говорит Господь. А Господь говорит: заповедь новую даю вам. Там от кровопролития избавились только потому, что послушал Лаван Бога, что Бог сказал ему. Братья и сестры, тогда прекратится кровопролитие, вражда, непонимание в нашей жизни, когда в нашей жизни будет так, как сказал Господь. А Господь сказал: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. А это значит не за что-то, а потому что. Я люблю, потому что я люблю, потому что это природа моя, и я не могу иначе. Братья и сестры, вот почему Бог нас любит. Есть еще одна яркая история. Яркая история, она отмечена, это у Иуда, Иуда со своей невесткой. Вы помните эту историю. И когда Иуда узнал, что она вдова и что она беременна, и сказали ему, что впала в блуд, вы помните, что он сказал? Выведите ее и сожгите ее. Как все просто. И когда повели ее, она говорит: передайте вот тестю моему, передайте, нет, не тестю, а это свекру моему, да? Свекру моему, передайте ему вот это перевязь, трость, печать. Это того человека, от кого я беременна. И что сказал Иуда, братья и сестры? А здесь его коснулся Господь. И он сказал: она правее меня. Он вынес себе приговор. Он достоин того, что он ей вынес приговор. Братья и сестры, как мы быстро можем выносить приговор, не подумав, что в этом, может быть, я виновен, что ко мне плохое отношение невестки, зятя, тещи, тестя, свекра, свекрови. А может быть, надо посмотреть в себя. А что сделал я для них, для нее, для него? Что сделал я доброго, приятного, нежного, ласкового, чуткого? Что сделал я? И вот когда мы так вот будем мыслить, братья и сестры, мы никому не будем выносить смертный приговор. Никому. Мы будем видеть правее других, чем себя. О, если бы вы судили сами себя! Братья и сестры, вот это очень важное слово, которое звучит в Святом Писании. Любить своих родителей. И родители, чтобы любили в 7 раз сильнее. Это опыт, хороший опыт, который отражен в Святом Писании. Еще одно пожелание любви. Я хочу обратить внимание на наше положение. Вот здесь у нас, я вижу, много пожилых, вот тех, которые уже имеют внуков своих. Конечно, я бы дал совет вот руководству Молдавского объединения, что делать общение семейных делать 2 заезда, чтобы делать для более молодых и до 40 лет, допустим, там, где рождаются дети, и для более старших, где уже дети выходят из семьи. Я думаю, тогда тематика была бы более контрастней, потому что проблемы, возрастные проблемы, они, ну вот, или кризисы, они у каждого свои. И тогда бы было более продуктивнее бы вот наше общение. Но вот здесь есть дедушки и бабушки. Мне хочется оставить пожелание дедушкам и бабушкам любить своих внуков. Любить своих внуков. Очень яркий пример, пример одного библейского дедушки. Об этом записано в книге Бытие, 48 глава, стих 9. Это встреча Иакова со своими внуками Манассией и Ефремом. Иосиф привел их, и Иаков говорит: «Кто это у тебя?» Он говорит: «Это дети мои». И вот я хочу обратить внимание, самое первое, вот он услышал, что это его внуки. Нахожу, что это самое первое для каждого дедушки, самое первое желание. И Иаков говорит: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Нахожу, что это наша первая задача, как для дедушек, это желать благословения нашим внукам. Благословения. Мы, старшее поколение, призваны благословлять. И будем наследовать благословение. Подведи их ко мне, и я благословлю их. Братья и сестры, в этой молитве благословения отмечается очень важное, то, в чем нуждается каждый человек. Смотрите, там три благословения. «Ангелы, избавляющие меня от всякого зла, да благословит отрока всех». Сколько зла! И дедушка переживает, чтобы его внуки были защищены от зла. Нахожу, что это очень-очень важное переживание. Иметь эту встречу с внуками, собеседование с внуками, общение с внуками. Это где-то прогулка на природе с внуками. Для меня большим примером есть несколько семей в нашей церкви, которые дедушка с бабушкой постоянно организовывают такие общения, собирают всех внуков, у них там более 50, у меня только 35, я еще бедненько смотрюсь вот перед ними, вот. А у них более 50, они собирают всех внуков, бабушка готовит, там варит что-то вот такое хорошее, вкусное, а дедушка посадил всех внуков, вот так вот. Вот. Ну, первые они там побегали, попрыгали, немножечко утомил он их, вот. А потом посадил их всех, взял Библию, провел с ними беседу. К этому времени бабушка уже приготовила, накрыли там вот столы, они вывозят с собой там столы, все, сели, аккордеон, музыка, пение, слава Господу. Какая прекрасная атмосфера, любовь дедушки. Это дедушка делает за свой счет, накрывает, и причем, скажу, мясо в изобилии, ну, закупает, чтобы внуков накормить, а не за такого дедушку, знаете как. Вот, собрал всех внуков своих, мальчиков, повез их, на море свозил. Вот. Но уже внучек я не знаю, как они там с бабушкой, я не знаю, где они были. Ну, вот так вот. А это 200 километров, да, вот, поездка, остановка, где-то, что-то, беседа, общение. Ну, вот такие есть дедушки, которые заботятся о том, чтобы благословить и чтобы защитить от зла. Братья и сестры, сколько сегодня зла! Если просто вот, знаете, ну вот раскритиковать внуков, да вы плохо сидите, да вы позорите меня, да вы еще что-то, знаете, это так унижает. А если просто пообщаться с внуками, а если просто подарить им внимание, заботу, подарки, а где-то там и вкрапить, деточки, вы же так не поступаете, это же плохо, вы же оскверняетесь. Вторая вот фраза в молитве благословения Иакова: «Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама, Исаака». Он переживает о благословении духовном. Вот эта линия, вот этот путь узкий, чтобы, который был на Аврааме, на Исааке, которым я прошел. «Да будет на них наречено имя мое», чтобы они пошли этим путем. И я уверен, он им много там мог рассказывать за путь Авраама, за путь Исаака. Братья и сестры, нам тоже надо собирать внуков и рассказывать им про узкий путь, которым прошли наши отцы, наши деды, которых расстреляли, которых сжигали, которых уничтожали. Там на Колыме топили в баржах. И это же история, это прошлая история нашего братства, наших служителей, которые прошли. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама, Исаака и Иакова. Братья и сестры, третья фраза в этой молитве благословения. Да возрастут они во множество посреди земли. Во множество. Вот какое желание патриарха, чтобы у него было много внуков. Этот дедушка никогда колкости не скажет кому-то или дочери своей, что почему у тебя так много. Братья и сестры, через все Писание проходит яркой нитью множество. Жена его, как плодовитая лоза в доме твоем. Плодовитая лоза, множество. Поэтому, да, это путь трудный. Это путь трудный. У меня тоже жена, когда была в положении, был период, когда она не ходила, лежала. И всю нагрузку приходилось брать на себя. Когда врачи вынесли ей приговор уже, все, смерть у тебя, красная волчанка, ты умрешь. Дали 4 месяца сроку жить. А Господь милость дал. Милость дал. И исцелил. Совершили молитву, и Бог ее исцелил. Да, путь скорбный, да, путь трудный, но с нами Бог, который нам помогает. Но это множество, будем радоваться, что у нас большие семьи, что у нас большое потомство, и это потомство не для земли, это потомство для неба, для Бога. Мы от Него их получили, а теперь будем воспитывать в учении наставления Господня. Братья и сестры, ну вот это задача дедушек. Как хорошо, чтобы мы об этом ревновали. И мы вот в это вкладывали свою душу, свой опыт, свои подарки каждому внуку. Считай, очень почетно, если дедушка дарит каждому своему внуку Библию, подарит, подпишет ее, на день рождения придет, в какой-то возраст, в некоторых семьях принято так. Вот после 12 лет, ну, как у евреев, там были свои обычаи, да, вот дарит дедушка Библию торжественно, подписывает ее. Вот некоторые дедушки дарят своим детям энциклопедии, чтобы дети хорошо учились. Некоторые дедушки нанимают репетиторов за свои средства, оплачивают, чтобы внучок хорошо школу закончил. Вот ему трудно дается. А дедушка, давай репетитора нанял, заплатил, чтобы репетитор помог подтянуть внучку, что он там слабо учится. Нахожу это вот практическая любовь, она будет соединять эти сердца, да за такого дедушку, да за таким дедушкой, да такого дедушку будут всегда внуки слушать и плакать будут, когда его не будет. Братья и сестры, ну вот дедушки, давайте принимать такой опыт, библейский опыт, чем нам надо заниматься. Давайте посмотрим за бабушку, ну время уже нет. Ну все равно я коротко скажу. О бабушке скажу. Вот Руфь, мы о ней уже вспоминали. И вы знаете, на примере этой женщины можно увидеть главную миссию бабушек. И взяла Наимень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. И говорили люди, что в Наимене родился сын. Вот как она любила своих внуков, как своего сына. Она носила его в объятиях, она была ему нянькою. Вот роль бабушек. Это взять в эти объятия. Это быть нянькою. Объятия, это молитвы, это благословения, это добрые советы, это нежные отношения. Вот это объятия бабушки. Вы знаете, у нас такой в семье порядок. Я детям сказал так, хотя я наказывал детей. Я сказал, дети, в нашем доме, когда вы приходите, внуков не наказывать. Занимайтесь этим дома. Здесь только нежность, только объятия, только поцелуи, только доброта. Дома наказывайте детей, чтобы здесь я этого не слышал. Вот. И как вы думаете, такого дедушку любят внуки? Братья и сестры, нахожу, что вот эта атмосфера вот нашей любви, которая не должна пойти вразрез воспитанию родителей, ни в коем случае. Воспитывайте детей должны отцы, это учение Святого Писания. А мы няньки, помочь, убрать, обласкать где-то, проявить какую-то заботу, материальную помощь, в больнице полежать, может, с ним, поубирать за ним там, нянька, вот наше положение. Как хорошо, когда нянька не ждет к себе внимания, как хорошо, когда нянька нянчит того в объятиях своих, служит ему последними силами. А я хочу сказать, что Наимин была уже в возрасте, когда она нянчила этого ребенка. Наимин не смогла даже пойти на поле колоски собирать, потому что возраст у нее был такой, и здоровья у нее не было. Это делала одна Руфь. Если бы она была здоровая женщина, она пошла бы собирать эти колоски, чтобы ее никто не обижал, эту иностранку, что там в тексте это можно просмотреть. Но она не имела способности ходить и работать. Но когда родился этот ребенок, эта бабушка, превозмогая всю немощь свою, она посвятила эти последние дни жизни своей этому дитя. Братья и сестры, может быть, мы не сможем нянчить даже детей, но взять их в объятия молитв, взять их в объятия любви, такое это можно. Мне очень нравятся примеры многих наших бабушек в церкви. У нас есть хорошие образцовые бабушки. Знаете, это бабушки, которые, когда заходят в дом, за ними сотни глаз. У нас 600 детей до 16 лет в церкви. И как эта бабушка появляется, вы не поверите, дети сидят, крутятся, раз появилась какая-то бабушка, и все провожают ее взглядом, где же она сейчас сядет. А некоторые, смотрю, детишки встают, и уже туда, туда, поближе, поближе. И эта бабушка порой сидит, а вокруг нее десятка четыре не ее внуков, а внуки, они с ней заходят. Они с ней заходят, они вцепились в эту бабушку, и они заходят с ней, она как квочка с цыплятами, идет, садится, вокруг, впереди внуки, сбоку внуки, сзади внуки. Она кого-то дернет иногда, кого-то что-то приструнит, все, а дальше уже внуки церкви. И когда заканчивается собрание, у этой бабушки на руке что? Сумочка. И она с этой сумочки после собрания всем выдает, 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 своим выдает, чужим выдает, и все ее потом провожают с таким скарпом, знаете, вот хоровод такой, она выходит из собрания, точно как квочка, за которой не 20 цыплят, а все 50, наверное, знаете, вот она как квочечка, и все с чем-то идут, а кому-то по второму разу даст. Братья и сестры, еще и приговаривают, ты ж хорошо себя веди, а это тебе за то, что ты хорошо сидел. Она и не видела, как он сидел там. Но она стимулирует, хорошо ты сидел, вот на тебе, внучок, на тебе. Понимаете, вот придут они потом, это ж нянчится, это ж вот как раз это и есть нянчится. Они потом придут и будут сидеть, и напротив, и ручки сложат вот так. Нянька, хорошо, когда есть нянька, не критик. Есть такие бабушки, которые, знаете, после собрания выходят, подзывают детей, они перед ними стоят с опущенными головами, и бабушка их отчитывает. Ты выходил два раза, ты почему так себя вел? Вышел стих рассказать, руки в карманы держал, это что такое? Ты почему? И вот слышу, она его отчитывает, отчитывает, он с опущенной головой стоит, смотрю, слезы у него. Иди к маме, тери отцу и скажи, что я тебе сделала замечание. Вот ты смотри, какая любовь, а? Прямо, прямо любовь, аж прям реки, потоки целые. Братья и сестры, вот, вот такие бывают бабушки. Горе, что такие бывают бабушки. Братья и сестры, хотел еще сказать сватам и свахам, но уже времени нет. Братья меня терпят, в следующий раз не поставят. Братья и сестры, я хочу в заключение вновь опять обратить внимание на этот текст Священного Писания, который я прочитал в начале. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу». Еще один текст пожелания, 1 Коринфянам 14:1. «Достигайте любви». А Ефесянам 5:2. «Живите в любви». Пусть Господь нам поможет быть исполненным и преисполненным любви. И там, где нет этой любви с кем-то, будем достигать этой любви и будем жить в любви, братья и сестры. И если будем жить в любви, то тогда препятствий к нашему восхищению не будет. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Братья и сестры, вот братья предлагают нам помолиться сейчас Господу. Я хочу призвать нас помолиться. Может, действительно у кого-то плохие взаимоотношения и с мужем, и с женой, и с тестем, и с тещей, и со свекровью, и со свекром. Братья и сестры, Покаяние – это Божий дар. И если сегодня Бог побуждает к этому, давайте помолимся, давайте попросим у Него этой благодати прощения наших грехов и попросим, чтобы Он исполнил нас любовью и преисполнил. Вот это слово «преисполнил» – это значит уже дальше некуда. Это уже значит полнота любви. Пусть Господь нас благословит. Давайте встанем на наши ноги и помолимся, и попросим у Него благословения и прощения. Аминь.